Итак, дорогие друзья, на прошлой лекции мы с вами остановились как раз на том, что вот отсутствие образа Божьего, переживания, именно отсутствие переживания образа Божьего в человеке, приводит к очень интересному следствию. Человек воспринимается неписьменными народами подобным всем остальным существам. Даже душа эрген, вот помните, я вам говорил, душа как некий такой, некая такая духовная, божественная сила в человеке, она оказывается присуща любому существу, не только человеку. Оказывается, душа эрген есть у всех существ мира, даже у деревьев. Это, как мы с вами говорили, в некотором смысле, тот импульс божественный, которым создан каждый конкретный человек, каждая конкретная вещь, каждое конкретное животное, это творческое слово. Но это не образ Божий, это не божественное. Божественное в человеке забыто, потому что сам Бог вынесен на суд. И вот поскольку божественное в человеке забыто людьми неписьменных народов, то человек перестает различаться со всей остальной тварью, со всеми остальными существами. Человек и животные оказываются подобны друг другу. Только каким-то уголком сознания многие неписьменные народы вспоминают, что высшее существо подобно человеку. Или человек подобен высшему существу. Такое воспоминание имеется, но оно не имеет следствий. Зато тождественность человека другим существам этого мира имеет как раз огромные следствия. В первую очередь здесь надо сказать о идее, очень распространенной повсюду и проникший, собственно говоря, и в культурный мир, даже фильмы об этом снимают, это идея оборотничества, что человек и зверь взаимно могут меняться образом. Человек может превращаться в зверя, а зверь может превращаться в человека. По всему Старому Свету, то есть по Евразии Северной, такими главными образами положительного, доброго оборотничества является медведь, а злого – волк, образ смерти. В западном полушарии почему-то, мы не знаем почему, медведь вытеснен другими существами. Это может быть рыба-лосось, это может быть росомаха, это может быть полярный олень. Кстати, белый олень – положительное существо, и белый северный олень, и в Старом Свете. Так в чем смысл оборотничества? Откуда оно взялось? Хотя надо вам сказать, что это очень прочное представление. Уже в XVI веке, в середине XVI века, парламент французской провинции Франш-Конте принимает указ о преследовании вот этих вервольфов, оборотней, и о смертной казни для тех, кто превращается в волков. Ну, то есть, вы сами понимаете, что это все была реальность, в 16 веке это все воспринимали как полную реальность. Откуда это представление? Откуда вообще представление об оборотничестве? Это, по всей видимости, почти наверняка вторичное изменение древних доисторических религиозных представлений, которые мы с вами знаем еще из эпохи палеолита и неолита. Вы помните, что в палеолите пещерный медведь, а в среднем палеолите, а в верхнем палеолите, кроме медведя, еще и мамонт, и зубр, были образами Бога, были образами высшего Бога. С ними соединялся человек в различных священнодействиях, ритуалах и так далее. Естественно, коли он себя соединял с этими существами, то он соединял, он, его представление было о том, что он себя соединяет с Богом, но символическим выражением этого соединения является, если угодно, изобразительное соединение человека и животного, которое считалось священным, не животным, не, то есть считалось образом Бога, в единое существо. В единое существо. Мы с вами несколько позже узнаем, что эта же традиция, она продолжилась, скажем, в Древнем Египте, где животные были священны не сами по себе, как обвиняли христианские апологеты египтян, а были священны потому, что они были образами богов, тех или иных богов. Так вот, поскольку Бог забывается, а память о том, что некое животное считалось сродным человеку, остается, то те самые животные, которые как раз почитались как сродные человеку, они и становятся главными образами вот, перемещения души. Идея единства медведя и человека в Старом Свете была исключительно прочна. У многих народов, например, у лопарей, медведя хоронят, во-первых, есть священный праздник, медведя убивают и потом хоронят как человека, при этом его съедают, но кости хоронят как человеческий скелет, кроме черепа, который выставляется в деревне и является хранителем деревни. При этом рассказывается удивительная история о том, что, как возник вообще этот обычай, что некая девушка выходит замуж за медведя, она становится женой медведя. Повсеместный сюжет по Северной Евразии, что женщина и медведь находятся в супружеских отношениях. Это опять же ведь образ того, что природа одна, потому что в браке двое становятся одной природой. Все, что у медведя и у человека, у животного и у человека одна природа. Эта древняя история дошла до наших дней. Вот у Бунина есть такой рассказ фольклорный «Железная шерсть», как раз о подобных отношениях медведя и человека. Так вот, некая девушка выходит замуж за медведя, а через некоторое время брат этой девушки уговаривает медведя добровольно отдаться в виде жертвы, стать жертвой. Медведь после долгих уговоров соглашается, но при этом дает полностью то правило, то чинопоследование ритуала. Слушайте, оденьте пальто, набросьте пальто, вам продует шею.
Вы не волнуйтесь.
Как не волноваться? Вот, дает чинопоследование ритуала, который надо при этом осуществлять. У народов Сибири убеждение в том, что от брака женщины и медведя рождается огонь. И огонь – это дети вот этого брака. Как вы понимаете, огонь – это древнейший образ жертвы, которая переносчика жертвы от земли на небо. Поэтому вот это воспоминание о божественном образе, о божественном первообразе, образом которого является медведь, оно здесь ясно выступает. Но уже ни о каком переносчике жертвы речи нет. Огонь, как огонь, рождается, и огонь – это дитя медведя. Одним из таких рудиментов тоже, говорящих о том, что вот это поклонение медведю восходит к образу небесного бога, является странное действие, которое осуществляют как раз эти сибирские народы, после принесения в жертву медведя с его глазами. значит, в медведя хоронят, там череп ставят, а вот глаза медведя аккуратно, аккуратно на специальной травяной подстилке несут в тайгу и кладут на вершине какого-нибудь высоко, более высокого, чем все остальные, дерева, чтобы первые лучи восходящего солнца коснулись этих глаз. Опять же, как вы видите, образ вот соответствия небесному. Причем объяснить эти обряды уже сейчас никто не может. В, скажем, у наших самых любимых ульчи и нанайцев медведь замещен тигром, уссурийским тигром. Он является в первую очередь таким страшным альтер-эго человека. У народов Африки, скажем, положительным образом является слон. Опять же, прямое воспоминание мамонта. Да? Слон. Слон является объектом совершенно особого почитания. При охоте на слона соблюдаются особые священные ритуалы. Кстати говоря, я забыл вам сказать, что при совершении ритуала, медвежьего ритуала, принесение в жертву медведя, его захоронение и так далее, соблюдается один очень характерная особенность. Это, в общем-то, как вы сейчас узнаете, у весьма нравственно таких свободных вот этих первобытных народов требуется абсолютное половое воздержание. Это тоже образ какого-то, какой-то связи небесного и репродукции земного. Значит, речь идет о небесном, поэтому репродукция земного на время прекращается. В Африке, когда приносят жертву слона, некоторые части его тела, особенно хобот, хоронятся в земле, никто его не ест. Интересно, что хотя считают, что жертва медведя добровольна, все равно, когда его свяжуют, приносят в жертву, при этом саамы говорят, что на самом деле, ну, пытаются говорить не на своем языке, а на языке других народов, которые как-то знают, кто живут вокруг них, то есть на шведском, на финском, на норвежском. Они хотят показать, что это не они совершают это, а вот другие. Когда на Камчатке приносят жертву медведя вот эти камчедалы, то они приносили жертву медведя, или немцы, кстати, немцы в Восточной Сибири, они приносили в жертву медведя русским стальным ножом и говорили, что это русские, а не мы тебя убивают. Вот. Лучше вот так, на всякий случай лучше, понимаете, вот это святотатство от себя отвести. Очень такой подробный, очень сложный обычай сохранился, я вам о нем немножко рассказывал, у айнов, значит, Курильских островов. Ну, сейчас айнов переселили, не сейчас, а в 45-м году с Курильских островов на Хоккайдо. Вот они живут там, а вообще это население, коренное население Курильских островов. И это очень древний, это очень своеобразный народ, видимо, когда-то давным-давным-давно пришедший не более не менее как из Океании на Курильские острова, по генетически это видно. Вот. Там медведя выращивались в неволе специально для того, чтобы принести в жертву. Само жертвоприношение было очень жестоким, но, что тоже интересно, это сложная причина этого и так далее. Вот. Но интересно, что этого медвежонка маленького одна из женщин племени выкармливала своим молоком вместе с детьми. То есть это, опять же, образ единства. Образ единства. Потому что то, чье молоко ты пьешь, тем, тем ты и становишься. Поэтому так распространен образ Христа, питающегося молоком Пречистой Богородицы. Это не просто изображение того, что, видимо, имело место в действительности. Но это еще и знак того, что он сын человеческий. Понимаете, это мистическое значение. Поэтому образом очень многих традиций Древнего Востока было наоборот, что тот или иной человек питается, изображается питающимся молоком богини. Например, Исиды или Нинхусак в Испатамии. То есть он имеет, приобретает таким образом божественные качества. Вот здесь, как видите, вот это соединение. Злые силы, наоборот, в тропиках связывались с животными хищными. Это тигр, гиена, лев. В общем, всякие животные, которые могут погубить человека. Малайский колдун на глазах у своего противника, у своей жертвы, превращался в тигра, бросался на него и, естественно, убивал его. Поединок медведей, как поединок колдунов, довольно распространенный фольклорный сюжет в нашей Сибири. Так что вы видите, вот это плывущее представление о человеке. Человек не отделен от остального мира. Все остальное подобно ему. Согласитесь, что современный человек, потерявший веру, опять возвращается в прежнее состояние. И вот движение зеленых, по-моему, во многом не очень близко, потому что сам люблю дикую природу, оно приобретает слишком такие... ну, я не знаю, слишком трагические очертания, именно не из-за любви к дикой природе, а из-за ощущения единства человека. Человек – часть дикой природы, человек – часть природы. Человек не только часть природы, но это забывается. Вот это очень важная особенность человеческого сознания, что вынесенность Бога за скобки приводит человека в единство со всем прочим миром полное и взаимозаменяемость. Например, в очень многих колдовских традициях Севера, Сибири, Гренландии принято душу больного ребенка, если ребенок вот болеет, умирает, менять на здоровую душу зверя какого-нибудь, там, зайца, тюленя, неважно. В человеке все нормально, ребенок выздоровеет, выживет, если больную душу сменить на здоровую. Принципиальное различие здесь не воспринимается. С этим связано, дорогие друзья, и восприятие иного мира, о котором я вам уже не раз говорил вот на предшествующей лекции. Дело в том, что ежели человек образ Божий, то тогда его жизнь здесь и его существование после смерти определяется соответствием этому образу. Собственно, призыв Господа, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, он ведь двойной призыв. Это призыв к совершенству, и второе, это констатация того, что Небесный Бог ваш Отец, то есть он и вы одно, вы подобны друг другу. Соответственно, человек оценивается, вот жизнь человека, его перспектива вечности оценивается, насколько он реализовал в этой земной жизни это совершенство. Это не какой-то чисто христианский призыв. Это призыв общечеловеческий. Христос пришел исполнить, сделать возможным это совершенство. Понимаете? Для человека, вошедшего в церковь, это не только возможно, я бы сказал даже, что это единственное необходимое. Потому что вне этого совершенства мы вообще не можем находиться в церкви. Нас грех выбрасывает из церкви. Но призыв этот обращен ко всем людям. Потому что все люди – дети Небесного Отца. Не только христиане. И вот здесь... как раз и понятным становится идея загробного суда. Идея загробного суда – это всегда идея того, насколько ты соответствовал вот своему небесному Отцу. Насколько ты продолжал его здесь на земле. человек ангел Божий не в том смысле, как, каким является посланник ну, в этом нашем земном мире. Вот, например, некий там командир части послал солдата там, передать его приказ на передовую. Солдат пришел, передал приказ, вернулся, доложил, дальше он, как говорится, свободен. Может делать, он не командир. Он выполнил приказ командира и все. Поэтому его посланничество закончилось. Вот надо помнить, что в традициях отношений человека и Бога наши задачи совсем иные. Наши задачи не такие, что мы живем своей жизнью, а время от времени нам приказывают, и мы что-то делаем. Ничего подобного. Вся наша жизнь – это посланничество. Все наше существование – это проявление божественного в этом мире. Отсюда первые слова «Отче наш» – «Да светится имя Твое». То есть мы светим своим действием, мы выявляем, мы реализуем божественное в нашем земном мире. И от того, насколько хорошо мы это делаем и делаем ли вообще, зависит то, возвращаемся ли мы к нашему небесному Отцу или не возвращаемся, и как возвращаемся. Вы знаете, что даже просто взяв тексты Нового Завета, мы увидим, что есть, скажем, разные, несколько разные, есть такая палитра возможностей. Впрочем, и грешники спасутся, но как бы из огня, говорит в одном месте апостол Павел. Имея в виду, что, собственно говоря, божественное в человеке все равно вернется к Богу, но все личное им, именно этим человеком, сделанное на земле, что и составляет ценность человеческой личности. Потому что дела человеческие идут вслед за ним. Вот это не придет, потому что нечему идти. И они сгорят. Поэтому как бы из огня. Они сгорят, как и все греховное сгорит. Следовательно, как бы там ни было, погибнет ли человек для вечности, спасется ли, но без вот этой своей личностной оболочки. Мы не знаем этого. Эти вещи закрыты для нас. Но в любом случае, жизнь человека оценивается. Оценивается по той простой причине, что вот со своими грехами, образ грязной, нечистой, да, будничной одежды, со своими грехами мы в царстве попасть не можем. Там нечего нам делать с этим состоянием. Мы будем извержены вон тогда. Вот. Отсюда суд. И когда мы, скажем, касаемся самых древних цивилизаций, например, древнего Египта, мы тут же встречаем идею загробного суда. Загробный суд уже присутствует в текстах пирамид. Я сказал неправильно, конечно, что он проявляется в текстах пирамид. Видимо, он присутствовал задолго до этого. Именно потому, что человек себя переживал как образ Божий, он всегда понимал, что степень, а он же свободен, и поэтому степень его свободной реализации в себе образа Божьего и есть залог его личности. Понимаете? Ничто иное. Но когда Бог вынесен за скобки, тогда с чем себя сравнивать человеку? Не с чем. Тогда посланником кого является человек? Да никого. Он является сам по себе. Отсюда два следствия. Одно из них мы с вами уже знаем. Это то, что инобытие, оно во всем подобно нашему миру. Оно не принципиально иное. Вот этот призыв, что не восходило значит, на ум человеку, что уготовил Господь любящим его, здесь совершенно не актуально. Поэтому тот мир во всем подобен нашему миру. Это мы уже знаем. А второе очень важное следствие, что никакого суда нет нигде. Переход в тот мир ни в малой степени не связан. Это подчеркивают абсолютно все исследователи. Занимаются ли они Сибирью, Калимантаном или Огненной землей. Что переход в тот мир никак не связан с жизнью на этой земле. Ты можешь на этой земле вести себя как угодно. Может быть, можешь воровать, а можешь там наоборот до последней копейки себя, свое имущество сдавать ближним. Можешь блудить, можешь быть порядочным человеком. Можешь лгать, можешь говорить только правду. Это никак не связано с твоим будущим. Загробным. Твое будущее загробное связано с несколькими вещами. Да, это очень здорово, да? Очень нравится, да, многим. Это хорошо. Вот, твое загробное будущее связано с несколькими вещами иного порядка. В первую очередь, конечно, совершены ли соответствующие колдовские действия после твоей смерти. Доставили ли тебя в буни или нет? Если никто не позаботился об этом, если не пригласили шамана, если он не совершил соответствующие ритуалы, то ты так и будешь там страдать, валяться где-то на дороге. Вот смотрите, какое хорошее место, теплое, в уголке. Вот, так ты и будешь страдать, валяться где-то на дороге, в общем, никому не нужный. Вот, являться в этот мир, пугать живых. И хуже того, страшно бояться неписанные народы, что такая неприкаянная душа, она от скуки начнет утаскивать к себе живых людей. Ну, естественно, не в том смысле, что она там подойдет, схватит и утащит, конечно, душа бестелесная, но она утащит душу живого человека или ребенка своего, или ребенка какого-нибудь другого, особенно ребенка, который находится еще в чреве матери, у них особенно считают слабые души, и их утащить ничего не стоит. Ну, понятно, причина этого предания ясна, что в условиях тогдашней жизни, ну, в общем-то, далеко не всегда женщины донашивали, и дети рождались мертвыми, выкидывали, и вот поэтому это образ, вот кто-то украл душу. Очень часто, значит, естественно, у молодая вдова боялась, что ее душу муж, который, соответственно, там делает скучно, там он ее утащит и так далее. Поэтому, значит, вопрос обеспечения благополучия умершего, это был не только вопрос жалости к умершему, заботы об умершем, это во многом был вопрос заботы о живых, чтобы умерший ему не вредил. Но, значит, первое, это надо было соблюсти вот все необходимые обряды. Тогда человек попадал в тот мир, и там благополучно существовал. Интересно, что тот мир всегда описывается более положительно, чем этот. Там и рыбы больше, и дичи больше, и вообще там лучше. Там лучше. Но в то же время никто туда не хочет. Понимаете, шаман, который приводит души в тот мир, стремится всеми правдами и неправдами выбраться назад. Ему совсем не хочется там оставаться. Он для этого, как говорят наши вот, жители Сибири, они же много из русского языка взяли, мальчиков-то в армию призывают, потом они становятся шаманами. Некоторые, не все, конечно. Вот, и, естественно, слова используются. Так вот, например, этнографы наши, Ани Смолик, шаманы говорили, что шаман, когда идет в тот мир, должен замаскироваться, русским словом, замаскироваться. Вот, под черта или под какого-нибудь зверя. Потому что он не должен быть самим собой, чтобы его потом не украли. Вот, поэтому тот мир, как ни хорош, все равно он плох. Это вот, он плох. Этот намного лучше. Увы, он, к сожалению, не вечен. У африканских народов тоже тот мир описан всегда в превосходном ключе. И в то же время он внутренне холодный. Он плохой, и многие очень африканские черные вот, племена верят в то, что ребенок там через 2-3 поколения, вот умерший через 2-3 поколения возродится в этой же семье, в этом же племени, и даже пытаются понять, вот в новорожденном, кто из предков родился, чтобы дать соответствующее имя и так далее. Это очень соблазнительно, я знаю, что многие у нас еще соблазняются. Вот. Значит, первое – это проводить как надо в тот мир. Но у некоторых этим все и заканчивается. Например, вот у наших нанайцев и ульчей, по сути говоря, вариантов нет. Все и шаманы, и не шаманы идут в тот мир. Почему это происходит, я вам расскажу, когда будем говорить о шаманизме чуть позже. А вот у некоторых народов там все иначе. судьба людей зависит от их посвящения при жизни. Те, кто посвящены в шаманские обряды, те, кто получили соединение с тотемным предком, обменом кровью. Очень что-то курит запах дыма. Я думаю, наша православная молодежь там внизу подчеркивает свой православный статут. Вот. Те, кто получили соединение с тотемным предком, они идут к этому предку, или, как вот верят многие народы Океании и Новой Гвинеи, колдуны идут на небо. Колдуны идут на небо. А простые колдуны, в Новой Зеландии, где была такая достаточно уже развитая царская власть, колдуны и цари идут на небо, а остальные идут за океан, на запад, вместе с уходящим солнцем. То есть на эту же землю. На Новой Гвинее даже указывают отдельные острова, где живут только умершие. Что такое? Где живут только умершие. Скажем, острова Торресова пролива. Но, кстати, интересно, что у нанайцев осталось тоже представление о небесном пути для двух величайших героев нанайского эпоса. Человека, который... Это такая вот местная реплика китайского фольклора. Человек, который сбил, восемь из девяти солнц. И тем самым сделал возможность жить на Земле. Он из лука уничтожил там лишнее солнце, и жизнь стала возможной на Земле. Вот он и его жена, они живут на небе. Все остальные живут в буре. Опять же, посмотрите, вот этот образ восхождения на небо. О чем он говорит? Чем, собственно говоря, для нанайца и для новозеландца небо лучше Запада или преисподней. Ну что там особенно? То же самое все. Абсолютно. Там на небе живут там, на нас говорят, такие же, только другие, но такие же люди. Ничего принципиально другого там нет. Небо же, ведь мы забываем, становится иным, когда это божественный мир. Когда это никакое не небо в нашем смысле слова. Это небо только образ. Это инобытие. Это вот тогда оно иное. Потому что здесь мир тварный, а там мир Творца. Там Творец. Здесь несовершенное, там совершенное. Вот тогда небо действительно как некая, может быть, желанной цель. Вы даже вот посмотрите на себя. Вы тогда можете пожелать небесного, когда вы ощутите божественное в жизни своей или в молитве, в каком-то духовной праксисе. Когда вы не имеете этого опыта, у вас нет жажды неба. У нас нет жажды неба. Теоретически у нас знание есть, а жажды нет. Мы все равно скорее жаждем счастья, это естественно для вашего возраста, жаждем счастья здесь, на земле. Потом постепенно, убеждаясь в том, что оно здесь невозможно, мы начинаем думать о том, ну как? Мы начинаем думать о том, как о, вот здесь невозможно, а там будет лучше. Здесь там нет жилплощади, а там будет сколько угодно. Там большой коттедж, дворец там, и так далее, и так далее. И только человек, получивший опыт божественной инаковости, он, понимаете ли, устремляется к небу как к иному. Но чтобы получить опыт божественной инаковости, надо жить в Боге. А когда Бог вынесен за скобки, так и живешь. И поэтому... Воспоминание о небе как о лучшем пути, а на небо, если уж кто-то идет, то всегда идут лучшие. Лучше не в смысле нравственном, этот вопрос снимается полностью, а лучшие в смысле посвящений, статуса, каких-то древних героических поступков. Значит, соответственно, есть воспоминания того, что небо – это какой-то лучший, совершенный путь. Но причины этого, объяснения этому уже нет. Понимаете? Таким образом, религиовед может сказать, что когда-то было понимание неба как чего-то принципиально иного. Оно исчезло. Оно исчезло. Интересно, что для неписанных народов вот так плавает топография потустороннего мира. Но все же, как правило, например, у народов Сибири, у народов Индонезии и у индейцев, он расположен под землей. С чем это связано? Это, опять же, очень интересное. И, кстати говоря, даже в нашем фольклоре, даже в русском фольклоре, мы же говорим преисподнее, подземный мир. Сошел в преисподнее земли, да, говорится о сошествии Христа в ад. Я думаю, что мало кто сейчас представляет себе при всей такой практической, практическом принятии слова священного, мало кто представляет себе, что если он будет копать достаточно глубоко колодец, он наконец попадет в преисподнюю. То есть ясно, что речь о чем-то ином, что это символ. Откуда возникло представление о том, что иной мир находится под землей? Это опять же, позднее переосмысление заупокойного ритуала. Когда в эпоху неандертальцев, как вы помните, в эпоху неандертальской революции, понимаете, дорогие друзья, вот я вам рассказываю здесь незабавную историю, на самом деле, я вас приучаю так испытывать к методам религиоведческого анализа. Вот как мы можем реконструировать некоторые вещи, пока не имея письменности. Поэтому это вещи очень серьезные. Я буду вас спрашивать, вот как можем доказать то-то и то-то. Как можем считать, что это является причиной этого? Вы мне должны будете объяснять. Поэтому я вам эти вещи говорю не просто так. Хотя может показаться, что просто приходит некий такой забавный дядька и рассказывает вам разные интересные истории. Отсюда. Под сладенькой оболочкой горькой пили. Итак, когда-то, когда вот произошла неандертальская революция, когда, помните, людей стали хоронить. Людей стали хоронить в земле. Это, помните, около 150 тысяч лет назад произошло. Тогда, безусловно, это стали делать не просто так. Потому что это был довольно трудоемкий процесс при тогдашних орудиях труда. Это стали делать потому, что, видимо, возникли, и мы ясно видим, почему. Благодаря там пластике уже верхнего палеолита, появлению почитания матери земли, вот этой, да, этих палеолитических Венер и так далее, мы ясно знаем почему. Земля, подобная человеческому телу, потому что человеческое тело состоит из земли, ты из праха в прах отыдешь, почему же мы состоим из земли, которая в виде пищи перерабатывается нами и нас восполняет. Человек возвращается в подобную себе среду, как в утробу. Как семя входит в материнскую утробу и там развивается, так же умерший входит в утробу земли. Но так же, как в утробе матери, младенец находится не вечно, он рождается на свет Божий через 9 месяцев. Точно так же и умерший не вечно должен находиться в утробе земли. Он рождается, но только не в этот мир, из которого он ушел уже, а он рождается в божественный и вечный мир, в сияющий мир божества, в вечность, небесный исход. Мы знаем, что и рисунки верхнего палеолита, и символика мегалитических захоронений, все говорит о небесном посмертном пути человека, о небесном возрождении. Образ рождения земного всегда удивительный, является картинкой, символом рождение умершего в вечность. Но тем не менее умершего возвращают в землю, в утробу земли. И поэтому по мере забвения вечности, по мере забвения Бога, вынесения Бога за скобки, само погружение в землю рассматривается как вхождение в мир мертвых. И мир мертвых оказывается психологически под землей. Мы даже можем проследить, когда это произошло, по крайней мере, с одним народом. У египтян в 3-м тысячелетии не было разделения на небесное и подземное. Умершие всегда или погибали второй смертью, если они были грешники, или восходили в божественный мир. То, что египтяне называли дуат, и мы иногда переводим как преисподнее. На самом деле это инобытие, это божественный мир, куда восходят умершие. Они всегда восходят вверх. А со 2-го тысячелетия до Рождества Христова, со Среднего Царства, уже есть представление о двух мирах. Небесном и подземном. И бедные египтологи мучаются и не могут понять, как они соотносятся друг с другом. Потому что в подземном мире тоже есть и праведники, и грешники. Праведникам лучше, грешникам хуже, но они в подземном мире, все ожидают прихода солнца, все ожидают возрождения. Это очень непростая тема. Я думаю, она как-то таинственно связана уже тут точно с идеей выведения грешников из ада будущим мессией, но сами египтяне, наверное, путались. Понимаете, вот уже во 2-м тысячелетии происходит не прояснение, а затемнение представления о небесном посмертном пути. Вот, собственно говоря, у первобытных народов подземное обиталище умерших, куда шаман уходит, оно весьма распространено. Оно связано тоже с этим образом могилы и забвением. И забвением того, что может быть небесный путь. Итак, опять же, после смерти в той или иной форме перерождения. Значит, посмертная судьба человека, перерождение. Мы с вами говорили о поле Ачоа, вот этом как бы инобытии, инобытия у нанайцев. И что из этого холи Ачоа потом возрождение идет на землю снова, хотя люди об этом говорят не уверенно, современные нанайцы. В Африке, значит, как пишет исследователь африканских народов Джонатан Паллендер, после смерти перерождение вернет человека, как надеются назад в его былой род. И главное, он вновь сменит холодный мир теней на теплую, залитую солнечным светом землю. Еще более, значит, у других народов нашей Сибири, например, у эвенков, которые родственны нанайцам, у них существует, может быть, более древнее представление. Я не исключаю, что это представление холи-ачоа, это, в общем-то, восприятие все же монголо-китайского буддизма и сансары. А вот существует более древнее представление, очень интересное, о том, что у человека еще есть, оказывается, особая душа, которую эвенки называют маин. Маин. Хотел вам написать. Вот эта особая душа человека всегда остается на родовом древе. На родовом древе. Вот в истоках родовой реки. Она, когда, помните птичка Оми, да? Когда птичка Оми слетает при зачатии в утробу женщины, некоторая часть человека в виде души Майи остается на родовом древе. Это, если угодно, матрица человека. Тоже интересное и очень древнее воспоминание. Опять же, я немножечко вас здесь, может быть, забегая вперед, говорю, что вот идея альтер-эго человека, вечного, идеального человека, причем личности, каждого человека, не как человека вообще, а каждого конкретного человека, это ведь очень древнее и очень интересное понятие. Оно, скажем, существует в Египте в образе Ка. Вот Ка как такой вот совершенный образ каждого конкретного человека. Поэтому в Египте, когда хотят сказать, что человек умер, и при этом не хотят ему пожелать ничего плохого, говорят, что он ушел или вошел к своему Ка. То есть он воссоединился со своим Ка, со своим совершенным образцом. А это ведь о многом говорит. Воссоединиться к совершенному, что к совершенному. Значит, если ты здесь, на земле, реализовал себя в соответствии с замыслом Божьим о тебе, Ка, то ты с ним воссоединяйся. А тогда не воссоединяйся. Что тогда происходит, не совсем понятно.
А у каких народов есть понятие Амами?
Это эвенки. Эвенки. Тоже народ Восточной Сибири. Восточная Сибирь — это Якутия, это, значит, вот район между Байкалом, Якутией и Амуром. Один из крупных таких первобытных народов Сибири. Вот. Значит, вот это подобно этому майн. Когда человек умирает, его панян, его душа панян, возвращается по родовой реке вверх, по родовой реке, и соединяется опять с майем, превращаясь в птичку Ольгу, опять, которая опять в свой момент слетает в утробу очередной венкийской женщины, и таким образом начинает вот потомка, предка-потомка, да? Поскольку есть генетическое сходство и родство, вы знаете, что все мы, когда у нас рождаются маленькие детки, с интересом смотрим, на кого из предков они похожи. Вот мы это смотрим просто так, нам любопытно. А для эвенка это еще и важное свидетельство того, что чья панян в виде птички Оми вернулась в этот мир. Есть такое представление. Ну и, наконец, среди народов Океании есть еще и четвертое сегодня представление. Это о том, что после смерти люди уже на эту землю не возвращаются. Но они в том мире, в мире духов, тоже стареют и умирают. Так же, как и у нанайцев, да, также стареют и умирают, но возрождаются опять же в мире духов. То есть они один раз проходят через эту земную жизнь, а дальше вновь все время возрождаются в мире духов. Об этом исследователь народов Океании Бронислав Малиновский, английский ученый польского происхождения, писал. Эти вот по поводу умерших. Когда они замечают, что постарели, они сбрасывают свою морщинистую дряблую кожу и появляются с телом, покрытым гладкой кожей, с черными кудрями, здоровыми зубами, полные сил. Таким образом, жизнь их состоит в вечном обновлении, омоложении, вкупе со всем тем, что дает молодость от любви и наслаждений. То есть, опять же, здесь видите такой вот постоянный круг. И очень характерная оговорка, что дает молодость от любви и наслаждений. Что дает молодость от любви и наслаждений, все, естественно, в океане, так же, как и вообще все люди, знают. А вот что дает вечное божественное бытие, не знают. Поэтому тот мир – это постоянное воспроизводство жизни, в том числе и радости, и удовольствий этого мира. Ничего больше. Ничего больше. Те, кто всецело зациклены на этом мире – они, естественно, только так это все и переживают. Поэтому, собственно, никакой нравственной принципа, никакой нравственной парадигмы нет. То, что больше всего поражает серьезного ученого, изучающего жизнь неписанных народов, это то, что жизнь здесь никак не влияет на жизнь, на судьбу там. Как пишет Ницше Лиаде, одна из главнейших особенностей архаических представлений о смерти и посмертном существовании – это безразличие к нравственным ценностям. Представляется, что в этом отношении нравственность существенна исключительно для людей, пребывающих в воплощенном состоянии, но не существенна в состоянии посмертном, являющемся исключительно духовной формой бытия. Эта духовная форма в первую очередь чувствительна к силе ритуалов и к спасительному знанию, приобретенному на земле живых. То есть, как вы видите, так же, как и в самом принципе вот неписанных народов, главное не строй, не этос жизни, а главное знание, приема. То есть главное наука, наука, своеобразная наука. Наука, если угодно, джунглей, а не нравственное поведение. Почему? Потому что нравственное трудно, а знание, ну, в общем, при желании можно всегда приобрести. И таким образом мы сейчас с вами приблизились к точке, очень важной точке, когда мы начинаем понимать, почему первобытные, вот эти самые неписанные народы, вынесли Бога за скобки. Они ведь не собирались на совещание для этого. Это происходило постепенно. Бог вымывался из практики жизни. Потому что, чтобы хранить абсолютное и совершенное в себе, надо постоянно совершать усилия над собой. Над своей личностью, над своей сущностью. В силу, по всей видимости, нашего падшего, нашей природы, падшей природы человека. Вот. Если мы перестаем совершать это усилие, мы устремляемся в ту область, где человек живет уже по своим желаниям, по своим законам, по своим принципам. Но там уже нет места абсолютному и божественному. И вот теперь, дорогие друзья, нам с вами следует посмотреть на одну очень важную вещь. На то, понимаете, ведь не ради вечности живут неписанные народы. Вот они в своей жизни повседневны. В жизни здесь, на земле, естественно. Они в своей жизни повседневной реализуют определенный нравственный закон или тоже не реализуют. Это очень важно, потому что тогда мы поймем причину, окончательно поймем причину того или иного выбора к Богу или от Бога. Я вам напомню, что вот этот самый пресловутый нравственный закон, это вообще законы. Законы общежития, конечно же, они есть всюду. Без них жить невозможно. Если в каком-то народе будет позволено убивать, воровать, насиловать и так далее, то общество распадется. Ни одно общество никогда не может существовать без соблюдения определенных социальных законов. Речь идет только об одном. О том, соблюдаются ли законы только между отношениями человека и человека в этом мире, или же они соблюдаются, ну скажем, тоже в отношении человека и человека, но для вечности. Но для вечности. Имеют ли значение законы только для тебя здесь, сейчас, или они имеют значение для рода, для прошлого и для будущего? Нам, может быть, не совсем понятно. Вот вам, может быть, совсем понятны эти слова. Но я вам приведу пример. Например, в дореволюционном русском законодательстве 997 статья уложения об уголовных наказаниях содержала странный закон о том, что те, кто занимаются вот этими отношениями, интимными отношениями с животными, да, скотоложество, те подлежат высылке в отдаленные районы Сибири. Этот закон не исполнялся, естественно. Все на него плевали. Но закон был. А почему он был? Потому что русское законодательство, которое стоит на основании уложения 1649 года, да, соборного уложения 1649 года, а то, в свою очередь, восходит там через разные княжеские законы к византийскому законодательству, оно было религиозным. В конечном счете строилось на ветхозаветных принципах. В Ветхом Завете, как вы помните, скотоложество считалось тяжким грехом и подлежал такой человек побитию камнями, и животное, с которым он грешил, тоже должно было быть убито. Почему? Понимаете, вроде бы никому этот человек плохо не делает, ну, кроме себя, может. Да? Ну, что он всем остальным, понимаете, от этого? Почему такие страшные наказания? Вы думаете, ради того, чтобы этого человека было лучше? Нет. Лучше ему от того, что его побьют камнями, точно не будет. Вот. Но дело в том, что это гнусно говорится в Ветхом Завете. Вот, не так часто это слово употребляется. Почему? Да потому что в таком неестественном соединении все равно сохраняется закон брака, когда двое становятся одной плотью. Ужасно, но факт. И, соответственно, после этого этот человек уже не вполне человек. Он уже и животное. И это животное уже не вполне животное. Оно уже отчасти человек. То есть это два неких монструозных существа, которые не могут существовать в нашем мире и уж тем более не могут давать потомство, потому что тогда их странное и жуткое потомство, не то, что у них от соединения человека, там, не знаю, какого-то животного произойдет потомство. Даже если потом он будет иметь этот человек обычную семью и родит детей, все равно он-то уже не обычный человек. И, соответственно, будет уже потомство с некими совершенно вот с этими особенностями животными, которые вообще не могут быть у человека. Человек образ Божий, животные не образ Божий, они не могут соединяться. У них не может быть ничего общего в этом плане. Поэтому такой должен быть истреблен. И животное, потому что оно ужасное, оно уже необычное животное, должно быть истреблено. Русское законодательство вообще не знало, как вы знаете, смертной казни, кроме как за государственные преступления. Поэтому здесь тоже была не смертная казнь, а высылка в отдаленный район, где уж там никто его не видит, никто его не знает, никому он не мешает, там пусть он доживает свои дни. Вот. Но этот закон не употреблялся, потому что в 19 веке уже никто не понимал его смысл. Понимаете? Вот. Но принцип его был в чем? Что ради сохранения чистоты рода, ради того, понимания того, что человек не один, что его грехи нападают на других, что ими сквернятся многие. Так же, как добродетелем человека многие обретают некие положительные качества. Понимаете, что человек не один. Человек включен и в систему ныне живущего социума, и включен в эту вертикаль от предков к потомкам. Он закладывает кирпичики и в жизнь всего человеческого сообщества сейчас. И он собою улучшает или ухудшает духовный строй рода в будущем, и, соответственно, он или улучшает состояние умерших предков своей молитвой, своими жертвоприношениями, своим праведностью, или ухудшает их. ухудшают судьбу предков. То есть человек включен в определенную систему. В этой системе важно не только то, чем он явно и видимо ухудшает жизнь других. Это запрещается вовсюду, и в современном законодательстве тоже. Но что он невидимо делает? Незримо для всех. Для современного законодательства, собственно говоря, то, что делает человек в одиночку, никем не видимый, или с добровольного согласия другого человека, это их личное право, это их личное дело. Собственно говоря, сейчас нет такого законодательства в Европе, которое бы запрещало, предположим, или наказывало внебрачные или добрачные интимные отношения. Это дело самих людей. Там религия может говорить, что это плохо, там кто-то может говорить, что это полезно. Вот, все могут это дело обсуждать. Но, в общем, это дело самих людей. Хотят, пожалуйста. Не хотят, не хотят. Вот. Постепенно даже законодательные ограничения на измену в браке, которые еще были в XIX веке и связаны были с нарушением брачного контракта, и они отпали. Сейчас этого нет. Но посмотрите, какие строжайшие законы относительно брачных правил, правил брачной чистоты в том же Ветхом Завете, который вы знаете. Прелюбодеяние, смерть. Вспомните женщину, взятую в прелюбодеяние. Другое дело, что Господь обращается к высшей, к совести самих людей. Не вам ее казнить. Не вам ее казнить. Кто без греха, первый бросит в нее камень. Не вам казнить. Такого не нашлось. Слава Богу. Сейчас бы многие бы с удовольствием бросили бы камень, когда сами имели немало грехов. Ветхозаветные иудеи были люди посовестливые. Вот. Но это не отменяет закон. Понимаете? Это не отменяет закона, потому что вот сам принцип сохранения, вот скажем, супружеской верности, он очень важен. Почему? Почему? И мы найдем это во всех, повсюду, по всему миру. По всему миру. Там и в исламе, и в индуизме. В любой религии, которая ориентирована на абсолютное, мы это найдем. Почему? Вы знаете, лучше всего, наверное, об этом говорят слова из Махабхараты, которыми начинается, почти ими, начинается Бхагавад-гита. В Бхагавад-гите, ну, опять же, я не буду рассказывать сюжет, когда будет индуизм, расскажу сюжет. Но такое, значит, произносит царь Арджуна, такие слова, которые считаются просто общепринятой нормой в тогдашней Индии. Вот послушайте эти слова, это первая песня Бхагавад-гиты 40-42. Если гибнет закон, то род весь погружается в беззаконие. С воцарением беззакония развращаются женщины рода. Когда женщины рода растлились, наступает всех каст смешения. Каст смешения приводит к аду весь тот род и губителей рода, ибо падают в ад их предки без воды и без жертвенной пищи. То есть вы видите, что беззаконие приводит к растлению женщин, расследие женщин приводит к беспорядочным связям, соответственно, смешение каст, смешение варн. В результате перестают приносить жертвы предкам, и весь род, и предки, и потомки погибают. Это, вот, скажем, классическое древнеиндийское представление, еще ведическое, можно сказать. В разных аспектах то же самое всюду. Вспомните, как возмущаются иудеи, когда Христос им говорит, что вы грешны. Они им говорят, мы, говорит, не от прелюбодеяния рождены, мы одного Отца имеем, Бога. Обратите внимание на эти слова. Что если мы рождены от прелюбодеяния, то значит нашим отцом уже Бог по их представлению не является. Да? Потому что тогда уже мы грешники от чрева матери. На самом деле это, конечно, не так. Христос спасает всех. И прелюбодея ребенка, и прелюбодейного сожительства. Ну, хотя, конечно, такому ребенку тяжелее. Тяжелее. Последствия грехов родителей лежат на нем, это безусловно. И вот во многих религиозных традициях поступают крайне, невероятно жестко в этих ситуациях. Ну, например, у курдов вот Ирака и Ирана, у курдов Курдистана, ежели обнаруживается вот после заключения брака, что девушка, вступившая в брак недевственно, ее муж отсылает назад, то ее убивает ее собственный отец или старший брат. Потому что она осквернит весь род. Она осквернила, опозорила весь род. Очень часто в таких ситуациях девушка предпочитает перед завершением брачной церемонии принять яд, чтобы просто умереть самой и таким образом как бы снять эту проблему. В Индии, я, например, сам, когда занимался Индией, многократно читал в газетах индийских сообщения примерно одного и того же типа, что в какой... А индийцы ведь очень миролюбивы, на самом деле. Вы знаете, там не очень терпимы, там всякие религии, пожалуйста. В общем, все, что хотите. Но постоянно... Добрый день. Постоянно присутствует одна и та же фраза, что вот в какой-то деревне значит, таких-то там молодых девушку и юношу обвинили в добрачных половых отношениях. Деревенский панчаят, то есть деревенский старостат, признал их виновными, осудил на смерть и их убили. Когда, значит, это ну, несколько раз в году такие появляются. Естественно, это противозаконно с точки зрения гражданского права Индии, это противозаконно, никто ничего не делает с этими деревенскими старостами. Почему? Потому что они всегда, когда вопрос корреспондента или там выездного судьи, зачем вы, а как же, если, говорит, мы им позволим так сделать, то будут делать другие. И в итоге разрушатся семьи, кто же будет приносить жертву? Понимаете? Это все говорит вот о том, насколько в этих пусть народный, пусть такой простой, упрощенный, богословски немудрый среде, сохраняется этот вот принцип хранения человека как ценности абсолютно. А что же происходит у неписанных народов в этой сфере, которая вроде бы никому не мешает, эти юноши и девушки никому не мешают. Собственно, что они кого-то украли, кого-то убили. Никому ничего плохого не сделали. Знаете, что мама-папа не слушались, правда? Вот, тоже плохо, но все-таки уж не так, что не убивать же сразу. Вот, как это происходит у неписанных народов? Есть ли какое-то принципиальное отличие? Вот, ответив на этот вопрос, мы с вами, дорогие друзья, поймем принципиальные причины отказа от Бога у неписанных народов. Но об этом поговорим на следующей лекции. Спасибо.
Останавливайся поистину, молитесь о Богородицу, преславленную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без извинения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
С наступающим вас праздником.
Спасибо.